Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Лев Кацин. И я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Сегодня мы будем общаться с мастером диалога, которого я помню и уважаю еще из Москвы, поскольку он преподавал Тору и совершил духовную революцию в Москве. Это легендарный человек Илья Уэсэс. Приветствую вас в нашей студии в Иерусалиме.
В нашей студии в Иерусалиме я голос потерял тут же, как говорят, легендарный и прочее. Это
конечно.
Правда. Видите, как, ко всем... ученик и товарищ, я очень прошу.
Замечательно, ко всем достоинствам у вас есть еще одно. Но тогда я вам скажу один момент любопытный, что поскольку я участвовал во многих ваших беседах с московскими отказниками, с молодежью, которые, в частности, происходили у меня дома, то обычно после того, как вы рассказывали о законах Торы, в частности, по книгам, по-моему, Шулхан Арух или Шиури Мицьоним Баалоха, если вы помните, такие вы упоминали,
да?
Вот, мы говорили о законах Торы, о недельной главе Торы, а потом после бутербродов обычно были вопросы и ответы. И я хочу упомянуть один вопрос, который вам задал один молодой человек. Он сказал: «Илья, скажите, а вот что бы вы рекомендовали, ехать в Израиль или все-таки в Америку?» Вы помните, да. Что вы ответили?
Нет, конечно. Я должен сказать, почему, чтобы люди не подумали чего-то странного обо мне. Примерно зафиксировано во всех видах СМИ и прочее, свыше 20 тысяч ответов, которые я дал. А на уроках, соответственно, в 5 раз больше.
Конечно.
То есть 100 тысяч. Как я могу все помнить?
Ну, вы...
А вот ученики мои помнят, потому что каждый получал это.
Вы знаете, Раши в одном месте пишет в Геморе, что ученик настоящий – это не тот, кто знает, что его Ребе сказал, а он знает, что бы он сказал.
Правильно, да.
Поэтому я знаю, что бы вы сказали, и вы, наверное, тоже знаете, что бы вы сказали, но я знаю, на самом деле, точно, что вы ответили. И вот, естественно, человек исходил из того, что он, очевидно, был разочаровавшимся, так сказать, в Советском Союзе молодым человеком, диссидентствующим, наверное, да, и он думал, конечно, надо бежать из этой империи зла. А мы ему вдруг сказали: если вы собираетесь ехать в Америку, то я... предпочитаю или предлагаю, или считаю нужным, что скорее бы еврею оставаться в России. Если он не едет в Израиль, ему лучше остаться в России, а не ехать в Америку. Почему? Потому что в Америке нет антисемитизма. Он там забудет, ему никто не напомнит. А здесь хотя бы у тебя есть 5-я графа.
Один из возможных ответов. Если так это документально было, значит, я, наверное, так говорил. Но это один из ответов, один из многих ответов. Дело в том, что я в корне не согласен был с подходом, что из Советского Союза надо бежать. И надо быть там диссидентом. Не надо было воевать с Советским Союзом. И мы и мои друзья, мы не воевали. Надо воевать за что-то, а не против чего-то. Надо быть евреем. И надо жить как еврей. Теперь и как еврей жить полноценно, я скажу свое мнение, пусть все наши слушатели скажут, что они думают об этом. Можно, я прошу поверить мне, только в Израиле. Полноценная еврейская жизнь может быть только в Израиле. Вне Израиля могут быть прекрасные евреи, хорошие люди, которые будут соблюдать в том числе, может быть, и субботу, и кашрут, и учить Тору. Все отлично. И даже те, кто не соблюдает, будут завтра соблюдать. Все хорошо. Но полноценная еврейская жизнь может быть там, где Всевышний хочет, чтобы мы жили. Он не подарил нам ни Америку, и в Торе не узнаете об Америке ничего. Ни Россию, ни Европу. Он дал нам Эрец Исраэль, это так называется, земля Израиля. Дал нам эту землю. На ней тяжело и тяжелейшим образом, потом и кровью, можно строить еврейскую жизнь. До государства Израиль в виде негосударственной жизни. Теперь... все эти сложнейшие проблемы, весь этот, так сказать, котел, в котором все крутится и варится, это государство Израиль, где есть разные евреи, кстати, из 70 стран примерно, разный менталитет, разные взгляды. И внутри каждого группы из одной страны, как Россию возьмем, есть еще 100 групп из этой страны, помножьте 70 на 100. И эти евреи из Афганистана, они разные. Не только отличаются от нас, из Марокко разные, из Германии разные, из Польши разные, из России разные. Перемножьте все это и видите, что я даже точно скажу, сколько есть. В Израиле сейчас живут примерно 7 миллионов евреев на территории земли Израиля. Значит, есть 7 миллионов миров. Они все разные. 7 миллионов. Не 7 групп, не 3 группы. Теперь для удобства статистики или политики, или кто угодно, группируют людей. Например, религиозные, нерелигиозные. Это фикция. Религиозные имеют 10 или 50 слоев религиозности. Нерелигиозные имеют 10 или 20 слоев нерелигиозности. От врага Торы, еврейства и всего, до любителя всего этого. Но он не соблюдает, он не живет как религиозный сегодня. Но он любит свой народ и прочее. Это... И все, мы записали его, что он светский еврей. А этих записали в религиозных. Хотя религиозные совершенно разные.
И не все эти религиозные на самом деле.
Вот это не определяет. Это просто означает, что человек стремится или хочет быть, или по любой причине, и может быть действительно праведники, я не про себя говорю, праведники, великий человек. Это да. Но сама кипа вот этого на голове не означает содержание человека. Это означает некий символ. Точно так же, как это легко понять. В армии человек ходит с погонами, что он подполковник. Это что говорит о нем? Он бравый вояка, тупица, умный, смелый, трусливый. Что о нем можно сказать, глядя на его вот эти вот погоны? Ничего. Только одно, что он находится в армии, и что у него звание такое. Так и здесь. Что это означает? Что ты находишься в армии. Армия – это народ Израиля. Народ еврей, я имею в виду народ, еврейский народ. Это армия. И это армия, которая глобально, как армия, работает над заданием, которое дал Всевышний нам, прислав еврейский народ в этот мир. Поскольку мы не находимся, не числимся среди народов. Коренных народов в мире 70. И еще под вариантов, сколько хотите, насчитайте. Но есть еврейский народ, который не принадлежит ни одному народу. Не связан ни с одним. Возник не так, как другие. Существует не так, как другие. Мы совершенно отдельная единица такая. И эта единица, это воинская единица. В этом аспекте, я хочу сказать, это некая дивизия, это некая армия. И в ней есть всякие люди, всякие звания, есть летчики, и танкисты, и пехота, инженеры, и есть писари, которые пишут. Даже сегодня вот так вот они пишут. Но они пишут, они не стреляют, они ничего не делают, но они тоже нужны. И есть врачи там, и все это армия. И только армия может победить, сброд не может победить. Поэтому еврейский народ – это не сброд, это армия, в хорошем смысле, что мы не уничтожаем никого, но мы выполняем задания этого начальника генштаба, который вот Всевышний, вот примерно вкратце. Так.
Спасибо. Я должен упомянуть, что вы учили нас, и там еще в Советском Союзе, любить Израиль. И я должен сказать, что у ваших учеников, у нас огромная любовь к Израилю остается и по сегодняшний день. И, например, если кто-то из нас или из нашей среды говорил, что он едет в Америку, вы знаете, как мы с ним обращались?
Нет, не знаю.
Переставали общаться.
Серьезно?
Да, переставали общаться. Вау. Есть несколько людей в Нью-Йорке, с которыми я не общаюсь по сегодняшний день. Но просто произошел какой-то разрыв. Если человек уезжал из нашей среды в Америку, с ним переставали разговаривать.
Да, но я хотел поправить, но не так жестоко.
Не жестоко, но просто он...
терялся интерес.
Ну, в общем, считали
еще, его... честно говоря, было некое предательство.
Предательство, да. Это было предательство совершенно. Мы говорим о тех временах, я приехал в Америку. Да. Да. То есть я когда приехал в Израиль в 81-м году и учился здесь в Ешиве, да, естественно, учился в Ешиве, вдруг мне предложили ехать в Америку преподавать Тору, то я вообще даже и думать об этом не хотел. Потом мой Рош Ешива, учитель, сказал, поезжай, я согласился поехать на неделю, посмотреть, потом согласился поехать на год, который продолжается уже 34 года, кстати, на минуточку, да. Вот. Но парадокс заключается в том, что когда я впервые приехал в Америку, то я был потрясен. При этом я был, наверное, потрясен дважды. В первую очередь я был потрясен все-таки сначала, когда приехал в Израиль. Знаете, чем я был потрясен? Я был потрясен, когда взял в руки газету, которую вы, наверное, не помните, что была такая «Наша страна».
Конечно,
помню. Я когда начал ее читать, я никогда не делал ничего подобного с газетой. Я ее скомкал и бросил о стену. И сказал себе, даже газета «Правда». Она была лучше.
Это омерзительная газета.
Это было омерзительно. Но, к сожалению, вот это вот ощущение...
Еще назвали «Наша страна».
Еще они такое назвали. Но это было какое-то, как сказать, incitement for hatred. Это была какая-то пропаганда ненависти к всему духовному еврейскому.
И, кстати, я хочу добавить, без аллюзий, без намеков она выпускалась, если помните, бело-голубым цветом. Шрифт был голубой, название «Наша страна» голубым цветом.
Ну, то,
а
что
ли
там...
белое? Те, кто хотят, могут ассоциироваться с чем-то, что происходит в Израиле. Бело-голубой
цвет. Когда я спрашивал себя, почему это, то я себе говорил, наверное, потому что от любви до ненависти один шаг. И потому что хотя бы в Израиле никому не дают возможность забыть о Торе. И потому ненависть ко всему, так сказать, светлому, хорошему, она... так сказать, подстегивается и укрепляется, это потому, что придет время, и этот один шаг они сделают. Но когда я приехал в Америку, то я думал, что я увижу людей колбасной эмиграции, которые поехали в Америку, потому что там лучше, там спокойнее, там так далее, и тому подобное, и людей бездуховных. Мое потрясение было связано с тем, я увидел истинный интерес к Торе, уважение, которого не было.
Нет, я не могу пройти.
Пожалуйста, давайте.
Я категорически не согласен.
Давайте.
Конечно, мы видели интерес, но он и в Израиле есть. Потому что у нас был контрапункт. Вот здесь газета «Наша страна», а в Америке добрые, светлые, интеллигентные бывшие советские евреи интересуются Торой. Нет. Даже начался это. В Израиле все, что хочешь. И в Америке все, что хочешь. Не описывайте мне американских евреев, как только интересуется Тора.
Илья, я согласен.
Израильских, которые не интересуются.
Дано. Проходил путь обычного улехадаш, эмигранта или репатрианта, который приехал сюда и оказался в центре абсорбции. И я видел все, что происходит вокруг меня. В частности, я видел людей, которые соблюдали в Москве и ломали здесь. Видел,
те, кто по-настоящему...
Ну, согласен. Нет, тем не менее. Но, в принципе, атмосфера в Израиле одна, в целом, для людей приехавших. Теперь, когда...
Алло, представьте, дорогой, вы позорите меня.
Наоборот.
Нет, потому что парадокс. В псалмах, в Тегилим написано, черным по белому, как говорят, «Уре бету в Иерушалай».
Смотрите, естественно, мы это и хотим увидеть.
Нужно искать хорошее в Иерушалай.
Да, но вы для этого мы с
так
вами это говорим.
Мой провал,
Нет, это не провал. Мы все равно видим хороший, любим Израиль. Но с точки зрения еврейской, когда сотни тысяч русскоязычных эмигрантов приземлились, они почему-то приземлились не на Аляске, казалось бы. Американцы могли бы их расселить где-то там, знаете, где нужно, на поселение в Аляску их послать. Они их послали в Бруклин, в Боропарк, в Флатбуш, в Детройт,
так вы же Кливленд. Знаете, почему? Это же религиозные евреи Америки это все создали.
Их принимали в общинах.
Это в религиозные
Их начали приглашать на шаббаты.
Правильно.
Для них начали открываться еврейские школы. Их начали учить. То есть, на самом деле, если бы подобного рода работа происходила с теми людьми, которые искали своей страны, когда они приезжали сюда, их принимали не подобным образом, одну сотую подобным образом, как принимали их евреи Америки, если бы их принимали в Израиле, то здесь русское еврейство, на мой взгляд, оно было выглядело совершенно по-другому.
Я и здесь не, позволю себе не согласиться. И объясню, почему. Конечно, надо принимать и все. Но Израиль – это сложившаяся страна. Если ваш год берете там 81-й, неважно, сегодня еще любой. Здесь государство. Люди, как я сказал, разные люди, в том числе и люди, которые не любят Тору или равнодушны, и при этом у них есть свои министерства и структуры, и политические партии. И человек, кто приезжает в Израиль, он не в пустыню приезжает.
Конечно.
Он приезжает к тому, кто активно хочет его завербовать, только не в смысле шпионажа, завербовать свои ряды. Потому что ряды политических партий должны пополняться. Это, естественно, для всех абсолютно.
Абсолютно.
И поэтому тогда посмотрим, кого больше. И посмотрим, что в Израиле примерно 70% сегодня 50 на 50 примерно. А раньше, когда вы приехали, были 70% людей, которые были пропитаны социализмом, материализмом и прочим. и 70%, не все 70%, а 30% нет. Все-таки 70% больше, чем 30%. И как ни крути, возможности и прочее, прочее, те же СМИ, тогда еще не было интернета, вообще все было жестко государственным и прочее. Поэтому вы увидели вот это лицо.
Да, да, но на поскольку остается 5 минут, или да. Остается 5 минут. Просто что хотел сказать, что в каком-то смысле всплеск, если позвольте мне такое слово, все-таки антисемитизма. В Америке этот всплеск антисемитизма объясним одним образом, и очень может быть на небесах духовным образом, это когда у нас ненависть к друг другу или к самим себе, то находятся антисемиты, которые начинают ненавидеть нас тоже. Но происходящее сегодня в Израиле, и просто буквально я вам задам два вопроса, и вы объедините их все вместе. Есть некие силы в Израиле сегодня, которые пробуждают ненависть, простите опять-таки за это слово, среди русскоязычного населения, используя средства информации и все остальное, ко всему святому, еврейскому, да. Хорошему, да. И светлому, скажем так. Да. Да? При этом, в принципе, у них есть аргументы. Они говорят, почему мы должны служить в армии, а они нет? Да. Почему мы должны работать, они бездельники сидят и учат Тору?
Да.
Почему они не учат математику, физику и другие предметы в своих школах и позволяют им такую иметь такого рода программы. Давайте все это возьмем в свои руки. Все обязаны служить в армии. Кто не работает, тот не ест. Пусть все идут работать. И пусть все учатся так, чтобы в конце концов могли пойти, получить профессию и зарабатывать себе на кусок хлеба. Мы не хотим иждивенцев и паразитов.
Да. Значит, прежде всего, не надо иждивенцев и паразитов. Прежде всего, не надо, чтобы люди все не ходили в армию. Но каждый должен свой дом сначала, я слово «дом» подчеркиваю, посмотреть, что делается у тебя в доме. Какой твой дом? Это дом со свининой, это дом с этим, и я не приду к тебе в дом насильно внедрять кашрут. И поэтому религиозный дом, ты тоже не лезь и насильно ничего не меняй там. Дай этому дому исправлять себя, а ты, дорогой, исправлять себя. И мы, которые понимаем, как устроен мир, немножко понимаем, что все на небе решается, надо пойти в армию. Но если ты идешь в армию и ешь свинину, ты не победишь в войне. Ты не можешь победить. Тебе не будет успеха. И это тоже много объясняет, кстати. У тебя не будет успеха. Поэтому как раз правильно, что должны все все делать, но только ты займись в своем доме, чтобы у тебя было все. И Тора, и армия, и работа, все перечислилось, и математика. Все, что хочешь, делай. Но только чтобы у тебя в доме это было. Но не лезь в чужой дом. Иначе ты даешь мне желание, а я не хочу и не буду. Но ты толкаешь меня залезть к тебе в дом. И скажу, а ты хочешь, чтобы я это. Тогда ты тоже сиди и учи Тору полдня, потом математику, иди работать и полдня изучай Тору. Я тоже буду это же делать. Но ты же Тору совсем не изучаешь. Так что ты хочешь тогда, чтобы и я не изучал, и ты не изучал, и вместе мы просто тогда точно погибнем. Это хорошая формула катастрофы для Израиля. Поэтому это нельзя допустить.
Ну, сегодня,
это ложь просто.
Ну, сегодня идея является либеральное, демократическое, еврейское государство, и, так сказать, религиозных нужно поставить на место.
А у нас поставить две на минуты. Место – это не либеральность. Уже сразу. Ложь. Это просто ложь. Ставить другого человека на место – это ложь. Либерально? Пожалуйста. Пусть либерально, но для всех. Вот. Поэтому никакого давления, никакого насилия. А эти люди, на которых вы намекали и прочее, занимаются распространением, я с вами полностью согласен, распространением самой дикой, вопиющей, фашистской, буквально фашистской антисемитской пропагандой. И этому есть обоснование простейшее. Потому что есть клиентура, которая этот товар покупает. Увы, это есть. Израиль – это же не ангельское место. Это не рай. Есть люди, которые покупают это. И вот они-то и паразитируют, они-то, как правило, не работают, они приезжают сюда, в Израиль, и пенсии свои получают ни за что, не заработанные, а потом говорят молодым людям, что им делать. Поэтому это на корню неправильно. И если можно выразиться некрасиво, но я скажу, по-свински. Вот это вот уже по-свински. И это низменно. А все, что низменно, это не может быть для нас даже предметом серьезного обсуждения. И в это низменность. Невозможно обсуждать гестапо, их методы работы. Они были более гуманны или менее гуманны. Они уничтожали людей. Эти люди духовно уничтожают людей. Я не боюсь своих слов. И поэтому нечего даже обсуждать. Как и в Москве, так и здесь. давайте займемся и у вас, займемся хорошим, положительным. То есть увеличение добра в мире, больше Торы, больше добрых дел, помощи людям. Этим мы должны заниматься.
Спасибо, и я думаю, что вашими словами, так сказать, да, и мы закончим нашу передачу, в том смысле, что тьму рассеивают светом. Всего хорошего вам.
Так что я намек перевел на дом.